Все ж рано утром прикрутил звонки. Сразу забился об них молоточек. В 4-ю роту Павловского батальона за ночь вернулось еще 16 бунтовщиков, посажены на гауптвахту. Ах, вот как! Этого так не оставлять. По своей обстоятельности решил Хабалов поехать и сам этих бунтовщиков допросить. Как могло случиться? Кто подущал? Поехал, допрашивал. И взводных унтеров допрашивал, и отделенных. Да тут некому разобраться, а если взяться... Но нашел Хабалова и там телефонный вызов. Докладывал командир Волынского батальона, что учебная команда отказалась выходить на несение службы, начальник ее то ли убит, то ли застрелился перед фронтом. Еще новое. Не нашелся Хабалов, как распорядиться, кроме несомненного: «Постарайтесь, чтоб это не разгорелось дальше. Верните команду в казармы и постарайтесь обезоружить. Пусть сидят дома, никуда не идут». В автомобиле покатил он в градоначальство. Там, что первое узнал, окончательно заболел. От напряжения этих дней полковник Павленко. Припадок грудной жабы, не вышел на службу. Ну вот, только начал привыкать. А кем заменять? Вместо себя предлагает командира лейб-гвардии Московского полковника Михайличенко. Ну ладно. О волынцах тем временем уже было известно в градоначальстве, что не только они не сдали захваченного оружия, но вышли на улицу, и к ним присоединилась рота преображенцев и часть литовского батальона, и еще фабричные, и все это движется куда-то. И кто же должен был все это усмирять? По районам были распределены, но не справлялись ни войска, ни полиция. Да этот же самый Волынский батальон и должен был наводить там порядок. А кто ж теперь? Весь тот район от Литейного проспекта до Суворовского и к Неве, где сплошные казармы, военные учреждения, госпитали и склады, как раз считался войсковой твердыней, не вызывал опасений, туда и рабочие манифестации не ходили. А общие резервы у Хабалова были совсем невелики. И не в один час он мог их собрать. Спасибо начальнику штаба Тяжельникову. После ранения тоже не строевой. Догадался рано утром вызвать две пулеметные команды, и одна из них уже прибыла. Рассматривали план Петрограда, разбитый на участки. Неухватливый это кусок, где не знаешь, как действовать. Из артиллерии бить нельзя, да и пушек нет. Из пулеметов тоже не очень. А надо бы вызвать по батарее из Павловска и Петергофа. Но не избежать стрелять. Государь велит сегодня же подавить. Да если прут на войска, долой войну, долой царя, то как же и не стрелять? Тут ворвался к нему с докладом командир броневой роты, что на Путиловском заводе, где и работы теперь нет, находится в починке его бронеавтомобили, и можно было бы 1-2 быстро собрать из разных и вывести на улицы, а ему приказывают хуже разобрать. Тяжело хмурился Хабалов. Опять эти бронеавтомобили уже надоели. Какая-то модность. Не вмещаются они в известную старую тактику. Что-то непорядочное. И отвязался еще от этого капитана тем, что послал его к генералу Секретеву в другое здание, в штаб округа. А тот генерал как раз и заведует бронеавтомобильной частью. Собирать войска против мятежа — это была одна трудная задача. А вторая — кого же назначить во главе? Печально признаться, но на 160 тысяч петроградского гарнизона не вспоминался ни один боевой и здоровый старший офицер, все на фронте. Тут, к счастью, доложили. Кто-то разговаривал с Преображенским полком, так там у них, на Миллионной улице, сейчас боевой полковник Кутепов, герой гвардейских боев на Стоходе, помощник командира Преображенского полка, приехавший с фронта в отпуск. И сообразили Хабалов с Тяжельниковым. А ну-ка послать за ним автомобиль командующего — это 10 минут. А ну-ка сюда его. Замечательный выход. Среди всех коллег находился настоящий, храбрый, популярный офицер. А отказаться он не может. Все отпускные подчиняются командующему округа. Приобнадежились. А то ведь черт-те что! А то ведь что делать? Вот так по всему Петрограду и пробегут мятежники, хоть и сюда, в градоначальство, а кто их остановит? Подсчитывали, назначали, выбирали отряд для Кутепова. Ожидалась с вокзала одна Араненбаумская пулеметная рота. Да была рота кексгольмцев. Был один свободный эскадрон «Драгун» из Красного Села. Теперь обдумывали, из каких полков можно взять еще. Все-то полки и батальоны были рыхлые, с ненадежными ротами, без довольного числа винтовок, не умеющие стрелять. Ах, не готовились к такой неприятности! Глава 77. У преображенцев провозились волынцы чуть не час, кого по шее, кого в спину толкали, а интендантского полковника, патронов не давал, подняли в несколько штыков, так и прокололи. Другие офицеры поисчезали, как не было их. Разбили патронный склад, разбирали патроны, еще винтовки, 4 пулемета. Много помог унтер 4-й преображенской роты Федор Круглов, тот, мордатый, неистовый. Освободили гауптвахту, все на улицу, «Бей, кто не с нами!» И чем больше волынцы успевали, тем больше их вздымало, несло, уже море по колено, дальше, дальше, еще. А преображенцы, многие с первых минут сникли, что будет теперь? Не выгнать их из казармы никаким кулаком. Рота Круглова шла вся, у него под пястью. А всего преображенцев вытянули мало. Высыпали и литовцы, одного офицера своего заколов, но не все, куда там. Часть волынцев, разъярясь, побежала назад, на Виленский, выгонять свои остальные роты, растяб бородатых. А голова восставших дальше. Высыпали на парадную и дальше. Дальше, против Таврического сада, завернули на широкую Кирочную. Это был уже не строй, а свирепая солдатская толпа, которой терять уже нечего, теперь командовали во много глоток, но не подчинялись едино. Да и не слышно команд. В Цейхаузе литовцев набрали много холостых патронов. И ими теперь лупили в воздух, не переставая, на ходу. И эти выстрелы сильно подбодряли. И за единство мы. Отвечать так всем. Бей, кто не с нами. По Кирочной бежали к Литейному. Присоединялись разные штатские и много подростков. Скакали мальчишки со всех сторон. Все ж Кирпичников поставил один пулемет в хвосте колонны против сада назад, но никто оттуда не нападал. А по дороге казармы гвардейских саперов. Из их окон несколько выстрелов. Ах так! И мы по зданию! Да мы сейчас из пулеметов! Во двор к ним! И поставили пулеметы. И предупредительную строчку. Да уже и выбегали саперы навстречу. И мы туда к ним. Саперный поручик руку поднял. «Не стреляйте в своих братьев! Кто? В кого?» И застрелили его на повал. И полковника саперного убили. И тогда саперы стали сильно присоединяться. А у них оркестр. «Вот это нам и надоть! Выходи с трубами!» И пошел оркестр впереди восставшей толпы, и запели трубы, и музыка еще больше дала настроение, чем пальба. Прохожие снимали шапки, котелки, из окон махали платками, фартуками, и разноголосо все кричали «Ура!». Шли, сами не знали куда, зачем. Как текло по Кирочной. Гнездо своих батальонов минули, а дальше что? Кто? Попалось помещение жандармского дивизиона. Там было жандармов человек 50, свободных от наряда. Они как будто тоже присоединились, но потом растеклись по сторонам. У них тоже на стенах висели музыкантские трубы, но не нашлось кому дуть. Погромили их помещение. Одни громят, другие дальше идут. Потом те остановились, эти нагоняют. А кому делать нечего, кричат, кричат слитно. Разберешь иногда: «Не хотим чечевицы!» Что-нибудь надо покричать. Это стали чечевицей вместо гречки кормить. Пока докатили до Знаменской, оттуда новая музыка, да играют эту запрещенную какую-то «Кто такие?» «Да наши ж волынцы! Наши ж волынцы, те роты, другие, раскачали-таки их!» И рявкнул Круглов, только рядом слышали: «Ну, ребята, теперь пошла работа!» Глава 78. Был бы Владимир Станкевич приват-доцентом уголовного права и публицистом лево-лево-либерального направления, если б не война. Его всегда порывало в общественное кипение. После разгона Первой думы он собрал митинг и получил те же 3 месяца в крестах, как и все выборжане. А при Третьей думе безвозмездно служил секретарем трудовой фракции, этих сереньких, растерявшихся депутатов. А начиная с 4-й, тем более сдружился с Керенским и вместе с Гиммером перед войной выпускал журнальчик. Ведущая идея Станкевича была: зачем раздоры и недоверие между либералами, радикалами и социалистами? Довольно нам объединиться, и будущее России наше. И он хотел бы сделать из себя соединяющий мост. Как всегда, нам кажется, именно наше направление и есть самое верное. Но грянула война, и Станкевич вдруг не узнал сам себя. Вопреки своему воспитанию, направлению и окружению, он не отшатнулся от этой войны, как чужой, царской, империалистической, но увидел ее как мировую катастрофу, в которой поставлен вопрос существования России, и мирные народы должны устоять против всеподготовленной Германии. «Но победа России укрепит реакцию», — возражали ему приятели. «Пусть она укрепит того, кто больше поработает для спасения Родины», — отвечал он. «Зато поражение будет смертью России». «Да не обязательно победа. Пусть война закончится в ничью, и это надолго отучит всех от повторения». Но даже ради такого исхода сочувствовать войне мало. Надо самому воевать. И покинул он свое приват-доцентство, и, высмеиваемый Керенским, пошел наряду с юнцами-добровольцем в Павловское училище и покорно учился ходить в строю, что никак ему не давалось, и терпеливо складывал на ночь обмундирование на табуретке ровно во столько вершков ширины, длины и высоты, как полагалось. А по окончании училища отказался от канцелярско-судебной должности, как его назначали тут же в Петербурге, хлопотал, перепросился на саперную работу, еще ничего не зная о саперном деле, на фронт. И за 2 года стал таким деловым и практическим военным инженером, что опыт полевой фортификации в нем уже избывал. Он стал читать лекции в офицерских школах, составил книжку о пулеметных закрытиях и доклад об инженерной активности обороны, пошедшей в Ставку и разосланной в штабы фронтов. Его идея была: позиция фронта не должна быть ни минуту неподвижной, но неустанно давить на фронт противника. Старые саперные начальники негодовали на его беспокойный характер. Друзья дразнили приват-доцентом полевой фортификации и геометрии, и он любил, когда так дразнили, гордясь своим новым инженерным больше прежнего юридического. Сейчас он обучал в гвардейском саперном батальоне в Петрограде. Как все саперы, самые занятые люди в армии, так и он был в эти февральские дни настолько занят своей работой, что вовсе пропустил 3 дня городских волнений, даже не знал о них. И только вечером, в воскресенье, его прежние партийные друзья по телефону рассказали ему о событиях и стрельбе на улицах. И тут Станкевич очнулся от инженерии и ощутил прежние революционные крылья. И в минувшую ночь сложился у него план попытаться склонить офицеров саперного батальона на сторону Государственной Думы и так перевести весь батальон. Но утром в понедельник, еще не успел отправиться в казармы, позвонили ему от Керенского, что Дума распущена, Протопопов объявлен диктатором, а в Волынском батальоне восстание — и, перебив офицеров, они двинулись на казармы саперного батальона. А надо бы увлечь их идти к Таврическому на поддержку Думы. Станкевич обомуничился и поспешил в батальон.